В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Схинвали, 20.00, 2.09 часа вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Ножи и дети». В Тбилисском суде завершился процесс исследования доказательств по делу о резонансном убийстве в драке двух школьников.
Знаете, до чего это дойдет? Я художник и говорю на языке символов. Они заслужат революцию ножниц.
Орион почти не виден. Кто такой Олег Иванников из дела о сбитом малазийском Боинге? Он же Андрей Лаптев, бывший министр обороны Южной Осетии.
С местными довольно сложно бывает найти общий язык, но он нашел, в общем-то, все, кого я знаю, отзывались о нем с уважением и любовью.
Одинокий голос в коридоре. Чего опасается в Абхазии в связи с проектом торгового транзита через свою территорию?
Мы до сих пор в состоянии войны. Они признают эту территорию оккупированной Российской Федерацией. Россия же, исходя из собственных интересов, фактически согласилась с тем, что мы не государство в этой части.
Все это, а также слушания в Страсбурге, Грузии, Южной Осетии. Справедливость на широкую ногу, во что обходится грузинскому налогоплательщику Конституционный суд. В Лондон на Мундиале абхазская сборная готовится вернуть себе титул чемпионов мира по версии КОНИФА. Рубрика «Голоса» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
Евросоюз не признал итоги выборов в Венесуэле и готовит санкции. Российский прокурор просит 14 лет для украинского журналиста Романа Сущенко. Франция предоставит гражданство Человеку-пауку из Мали. Европейский союз призвал власти Венесуэлы провести повторные президентские выборы, заявив, что прошедшее ранее в этом месяце голосование не соответствовало базовым демократическим стандартам. Не было ни честным, ни свободным. Победителем выборов стал действующий президент Николас Мадуро. Ведущие оппозиционные силы бойкотировали голосование, заявив о неравных условиях и возможных массовых фальсификациях со стороны властей. В заявлении министров иностранных дел стран ЕС, принятом в понедельник на встрече в Брюсселе, говорится, что Евросоюз может ввести новые санкции против Венесуэлы. Подчеркивается, что они будут введены против лиц из окружения Мадуро и не затронут венесуэльский народ. Ранее о непризнании итогов выборов в Венесуэле заявили Соединенные Штаты Америки. В Московском городском суде прокурор попросил 14 лет лишения свободы для украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в России в 2016 году по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил в Твиттере адвокат Марк Фейгин. В Мосгорсуде в понедельник начались прения сторон. Приговора по делу следует ожидать в июне, сказал Фейгин в комментарии телеканалу 112 Украина. Адвокат не исключает вероятности обмена Сущенко на арестованного недавно в Киеве главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Украинские власти обвиняют его в государственной измене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Роман Сущенко работал корреспондентом агентства «Укринформ» во Франции. В 2016 году он приехал в Москву с частным визитом. Там его задержали, а впоследствии обвинили в шпионаже. По версии ФСБ, Сущенко – сотрудник Министерства обороны Украины, а в Москве он якобы собирал информацию о работе российских военных и Росгвардии. Сущенко обвинение отвергает. Министерство иностранных дел Украины назвало дело против Романа Сущенко сфальсифицированным. Власти Франции помогут получить гражданство страны гражданину Мали Мамуду Гассама, который, рискуя жизнью, спас в Париже ребенка от падения с четвертого этажа. Видео с 22-летним Гассама, который карабкается вверх по балконам, чтобы помочь маленькому ребенку, широко разошлось в социальных сетях. Героя видео в комментариях прозвали «Человеком-пауком» за продемонстрированную отвагу и ловкость. Мигранта из Мали который приехал во Францию несколько месяцев назад, принял в Елисейском дворце президент Эммануэль Макрон. Он назвал его поступок выдающимся и пообещал, что французские власти посодействуют его легализации в стране. Макрон предложил Гассама после получения необходимых документов стать пожарным и применять свои навыки на ежедневной основе.
Эхо Кавказа. Новости.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team узнала имя еще одного россиянина, погибшего в Сирии во время обстрела 23 мая. Это Александр Филимонов. Таким образом, как отмечают расследователи, в бою в провинции Дейр-эз-Зор погибли не менее 6 россиян. По официальным данным, 23 мая в Сирии погибли 4 российских военнослужащих. Их имена Министерство обороны России не называет. Поэтому неизвестно, кто из установленных журналистами 6 погибших числится в официальном списке потерь. Агентство «Франс Пресс» ранее сообщало, что всего при обстреле 23 мая погибли 9 россиян. По данным «Новой газеты», как минимум 2 из погибших – бойцы так называемой ЧВК «Вагнера». Точные обстоятельства боя 23 мая также неизвестны. Основной остается версия Минобороны о нападении на позиции сирийских войск джихадистов группировки «Исламское государство». Однако, как сообщает «Коммерсант», российские военные также проверяют информацию о том, что нападение могли организовать бойцы Свободной сирийской армии с базы в Ат-Танфе на юге Сирии. Эту базу использует международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки. Говоря о ситуации в Сирии, сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на границе Сирии с Израилем должны находиться только представители сирийской арабской армии.
Итогом всей этой работы, которая должна продолжаться и продолжается, должна стать ситуация, когда на границе Сирии с Израилем с сирийской стороны будут стоять представители вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.
Ранее Сергей Лавров заявил, что миссия России в Сирии еще не окончена, поэтому российские военные продолжат оказывать поддержку правительственным силам Сирийской Арабской Республики до тех пор, пока в этом нуждается сирийский народ. Лидер итальянского движения «Пяти звезд» Луиджи Ди Майо пригрозил президенту Серджо Маттарелле импичментом из-за отказа назначать евроскептика Паоло Савону на пост министра экономики. Об этом сообщает Рейтер. По итальянским законам президент страны имеет право отклонить кандидатуру члена кабинета министров. Однако решение Маттареллы не утвердить назначение министра экономики возмутило руководство двух популистских партий «Движение «Пяти звезд» и «Лиги».
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится там в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Под пристальным вниманием общества завершился сегодня в Тбилисском городском суде процесс исследования доказательств, собранных по делу резонансного убийства 2 старшеклассников. Подростки были убиты сверстниками в центре Тбилиси полгода назад. На скамье подсудимых оказались 2 участников драки, но семья одного из убитых, Саралидзе, утверждает, что смертельные ранения их сына нанесли и другие участники поножовщины, которых прикрывает прокуратура. В поддержку пострадавшей семьи накануне состоялась многотысячная акция протеста в центре Тбилиси. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Главная прокуратура Грузии вновь под огнем критики общественности прокуроров, ведущих дело об убийстве 2 подростков в центре Тбилиси на улице Хурава полгода назад. Отец одного из убитых, Заза Саралидзе, обвиняет в сокрытии доказательств и укрывательстве других участников поножовщины. Сегодня в Тбилисском городском суде, где завершился процесс исследования доказательств, Заза Саралидзе вновь сформулировал свои претензии к следствию.
Главное то, что не наказаны убийцы моего сына. Да, двое сидящие на скамье подсудимых причастны к преступлению, но еще 2, также смертельно ранившие моего сына, остаются на воле. Я не требую только наказания виновных, я требую, чтобы все те, которые имели отношение к инциденту на улице Хорава, прикрывали и помогали виновникам, среди них и бывший сотрудник прокуратуры Мирза Субелиани, понесли ответственность. Плюс прокуроры Звиад Пхакадзе и Инна Гугушвили, которые занимались моей дискредитацией.
Дело в том, что Мирза Субельяни, о котором говорит Заза Саралидзе, подал в отставку после того, как общественности стало известно, что его сын был одним из участников кровавой разборки. Отец убитого убежден, что Субельяни влияет на ход следствия. Этим же он объясняет позицию прокуроров Пхакадзе и Гугушвили, которые в штыки восприняли заключение нанятого семьей независимого эксперта Майи Николаишвили. Вчера в суде Майя Николаишвили обратила внимание на то, что в деле, кроме ножей, фигурируют и ножницы, на что прокуроры ответили, что эти ножницы на месте происшествия забыли медики скорой помощи. Между экспертом, адвокатом и прокурорами завязалась словесная перепалка. Недовольной оценкой экспертов осталась и мать второго убитого школьника. По завершению заседания эксперт Майя Николаишвили выразила протест и обвинила прокуроров Пхакадзе и Гугушвили в неподобающем поведении. На неподобающее поведение прокуроров на многолюдной акции протеста накануне жаловался и отец убитого Заза Саралидзе.
Я пришел сюда с очередного процесса. На нем эксперты без сомнений подтвердили, что на теле моего сына были не только ножевые ранения, наносились удары и другими предметами. Их перепрятали в Национальном бюро экспертизы имени Самхараули по заказу прокуратуры. Когда я прокурору Гугишвили сказал, что начнется война малолеток, если справедливость не восторжествует, она ответила: «Пусть начнется, это не моя проблема».
С этими словами обратился Заза Саралидзе к нескольким тысячам человек, пришедшим поддержать его вчера на проспект Хуставели в Тбилиси перед зданием парламента. Они требовали справедливого расследования. И хотя эксперт Майя Николаишвили публично нигде не говорила о том, что ножницы были применены как орудие убийства, часть участников акции так и решили. А один из выступающих, художник Гия Бугадзе, обрушившийся с критикой на правящую силу «Грузинская мечта», заявил:
«Знаете, до чего это дойдет? Я художник и говорю на языке символов. Они заслужат революцию ножниц».
И хотя слова Бугадзе встретили аплодисментами, часть участников акции осталась такой позицией художника недовольна. По их настоянию, пришедшим на акцию солидарности оппозиционным политикам не дали возможность выступить. Свое слово оппозиционные депутаты сказали сегодня в парламенте. Европейская Грузия инициировала предложение о создании парламентской временной следственной комиссии по делу об убийстве на улице Харава. В свою очередь, депутат правящей силы «Грузинская мечта», глава парламентского комитета по правам человека Софья Киладзе заявила: «Я очень надеюсь на то, что прокуратура в целях объективного следствия поведет дело так, чтобы у семьи не осталось вопросов». Она также выразила готовность встретиться с отцом убитого и лично выслушать его претензии, так же, как и с представителями прокуратуры. Прокуроры дела Инна Гугушвили и Звиад Пхакадзе категорически отрицают обвинения семьи пострадавшего. Тем не менее, в главной прокуратуре заявили, что генинспекция ведомства приступила к изучению вопроса о возможном превышении полномочий со стороны прокуроров. Судебный процесс по делу двух убитых подростков продолжится завтра. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Чем запомнился в Южной Осетии Андрей Лаптев, министр обороны самопровозглашенной республики, под именем которого, как утверждает группа «Беллингкэт», скрывался Олег Иванников, которого называют ответственным за катастрофу малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году. По югоостинскому следу подозреваемого прошел Мурат Гукимухов.
«Беллингкэт» — это веб-сайт, который 5 июля 2014 года запустил известный британский журналист и блогер Эллиот Хиггинс. Задача сайта — объединить усилия гражданских журналистов в расследовании текущих событий по открытым источникам, таким как видео и фотоматериалы, спутниковые снимки и многое другое. Среди прочих проектов «Беллингкэт» расследовал катастрофу малайзийского «Боинга» в Донецкой области. В результате расследования «Беллингкэт» пришел к выводу, что лицо, известное по записям радиоперехватов как Андрей Иванович или Орион, личностью которого интересуется совместная следственная группа, это гражданин России Олег Владимирович Иванников. По выводам команды «Беллингкэт», на момент сбития малайзийского «Боинга» Олег Иванников служил в Главном управлении Генштаба Вооруженных сил России и продолжал там служить минимум до сентября 2017 года. Команда «Беллингкэт», говорится в результатах расследования, также с высокой уверенностью установила, что, цитирую: Олег Иванников под псевдонимом Андрей Иванович Лаптев в рамках тайной операции российских спецслужб служил сначала председателем Совета Безопасности, а затем министром обороны и чрезвычайных ситуаций. За время работы под прикрытием в Южной Осетии с 4 по 8 годы Иванников руководил войсками сепаратистского региона в период, когда Россия и Грузия соперничали за его реинтеграцию. В течение службы Иванникова наблюдалась эскалация конфликта между Южной Осетией и Грузией. Российские наемники совместно с югоостинскими ополченцами нападали на грузинские миротворцы силы и даже сбили грузинский разведывательный беспилотник. Конец цитаты. Я поинтересовался у югоостинских друзей, какое впечатление оставил о себе Андрей Лаптев, ну или, как теперь выясняется, Олег Иванников. Югоостинский общественник и комбатант Тимур Скурбати говорит, что лично с ним знаком не был, но наслышан о нем от своих друзей-военнослужащих. Отзывались о нем с уважением, как о высоком профессионале своего дела, говорит Тимур Скурбати. Будучи министром обороны, он много времени и сил уделял подготовке армии. Щедро делился своим опытом с подчиненным. Особенно его занимала подготовка спецназа, видимо, от того, что он и сам был спецназовцем, говорит Тимур Скурбати.
С местными довольно сложно бывает найти общий язык, но он нашел, в общем-то, все, кого я знаю, отзывались о нем с уважением и любовью. И потом, чем он еще запомнился? Он уже не работал министром обороны, когда здесь боевые действия начались, в 2008-м, но он появился.
И как появился? В качестве кого?
Сам, в частном порядке, и потом пацанов нашел своих старых знакомых. И был с ними, пока не закончились боевые действия. Поэтому все его здесь с благодарностью вспоминают.
Кстати, по поводу работы под прикрытием в Южной Осетии. В 2007 году, в ту пору президент Эдуард Кокойте награждал военных по случаю какого-то праздника, в том числе и министра обороны Андрея Лаптева. Во время церемонии награждения он то ли в шутку, то ли чтобы продемонстрировать свою осведомленность, публично называл настоящую фамилию министра обороны. Тот, как я слышал, выразил президенту свое возмущение, мол, зачем было ставить его в неловкое положение перед сослуживцами. В общем, с 2007 года настоящая фамилия министра обороны в республике ни для кого секретом не была. Российский политолог Владимир Новиков ознакомился с опубликованными результатами расследования Беллинката. По его мнению, все опубликованные на сегодняшний день доказательства косвенные. Ни одного прямого доказательства вины Иванникова-Лаптева катастрофе не приведено. Зато очень много говорится о его связях с Южной Осетией, говорит Владимир Новиков.
Спекулируя на фактах его биографии, есть попытка построить некую ось зла. Россия, Южная Осетия, Донбасс. Так можно повесить любое преступление, при этом совершенно очевидно любому как бы исследователю, а причем здесь, собственно говоря, его мнимый или реальный юго-осетинский факт биографии. Это было задолго до того события с Боингом, и оно абсолютно к этому не имеет отношения. Это попытка совершенно очевидно построить некую версию конфликтов в Южной Осетии и на Донбассе, сведя их исключительно к российско-грузинскому или российско-украинскому конфликту. Хотя, как мы понимаем, Южная Осетия в большей степени и Донбасс в меньшей имеют свои какие-то контексты, выходящие из рамок российско-грузинских и российско-украинских отношений.
Это был российский политолог Владимир Новиков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Голоса» грузинские страсти по второму гражданству. Кому его давать, кому не давать. Анастасия Славинская вышла на улицы Тбилиси и спросила об этом горожан.
Чем, по-вашему, следует руководствоваться в процессе предоставления гражданства Грузии?
Мне кажется, что эта процедура должна быть максимально сложной. Желательно, чтобы человек знал грузинский язык, чтобы жил здесь долгое время.
А в каком случае следует отказать в гражданстве?
Если человек был судим в другой стране.
Я думаю, будет хорошо, если гражданство Грузии получит человек, который прожил здесь не меньше 10 лет. Этого срока, мне кажется, достаточно для того, чтобы хорошо взвесить, достоин он этого или нет.
А кто его, на ваш взгляд, достоин?
Достоин тот, кто любит Грузию, кто трудится здесь, делает что-то на благо страны, вне зависимости от того, грузин ли это или иностранец. Это не имеет принципиального значения, потому что и среди грузин есть люди, которые ничего не делают для страны и вообще не любят ее.
Национальность не имеет значения. Если мы хотим жить в других странах, получать там гражданство, то и у иностранцев аналогично есть право занять свое место в Грузии. Критерий может быть, наверное, только один. Этот человек должен делать что-то во благо страны. Касательно двойного гражданства, мне кажется, что получать его должны люди, которые имеют определенные заслуги перед обоими государствами.
А сколько человек должен прожить в Грузии, чтобы претендовать на гражданство?
Я считаю, что, к примеру, 10 лет – это много. Понять, достоин ли человек гражданства, можно гораздо раньше.
В первую очередь мы все видим, что в Грузию въезжает много таких людей, которые въезжать не должны. Никто не обращает внимания на то, как они себя ведут. Я вообще считаю, что иностранные граждане не должны иметь возможность получать грузинское гражданство. И тоже могу сказать о гражданах Грузии, которые хотят получить гражданство в других странах.
Человек должен жить какое-то время в Грузии. Несколько лет. Не должен быть судим в какой-либо другой стране. Вопрос двойного гражданства очень важен для грузин, которые живут за границей. Моя дочь, например, уже 25 лет живет в Швейцарии, хотя родилась и полжизни провела здесь. Я считаю, что у всех таких людей при желании должна быть возможность без лишних проблем получить или сохранить гражданство Грузии.
На мой взгляд, в первую очередь, это люди должны знать грузинский язык хотя бы на минимальном уровне, чтобы они могли изъясняться с грузинами, чтобы, встретив их на улице, гражданину Грузии не пришлось переходить на другой язык. И второе, они должны уважать культуру нашей страны.
Сколько времени на это может понадобиться?
Чтобы выучить язык и разобраться, осознать, что из себя представляет Грузия, должно пройти, мне кажется, не менее 5 лет.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
О Первой Республике, о ее втором дыхании, о том, сколько того и другого было в торжествах по поводу ее столетия, в позиции Дмитрия Маниалы.
Со дня возникновения Первой Грузинской Республики минуло 100 лет. Уже отгремели фанфары и разъехались гости. Самое время снять с полки роман «100 лет одиночества» и отыскать фразу, которая содержит в себе, как в запыленной бутылке вина урожая 1918 года, квинтэссенцию юбилея. Прошлое разрушается бесконечно, поглощая саму себя, готовая каждое мгновение кончиться совсем, но так никогда и не кончая кончаться. Многие авторы избегают словосочетания провозглашения независимости и упоминают восстановление, подчеркивая тем самым, что в отличие от ряда государств, появившихся на карте после подписания Брестского и Версальского договоров, Грузия была независимой и в прежние века. Но описать всю суть произошедшего с помощью этого термина удалось бы лишь в том случае, если бы в 1918-м каким-то чудом воскресла грузинская монархия. Но вместо нее на свет появилась республика, словно птенец в гнезде подстреляны охотниками орлица. Старая феодальная Грузия оставила новое драгоценное культурное наследие и многовековой опыт выживания во враждебной среде. Но, подобно властной матери фрейдистских теорий, она превратила юность грузинской демократии в изнурительную борьбу с комплексами. Почти все, что грузины считают прекрасным, намертво связано с эпохой монархии, соответствующей эстетикой и этикой, иерархиями и правилами, которое общество продолжает воспроизводить, несмотря на их архаичность. Фактическое ограничение власти царей после Георгия III породило особый, щадящий, умеренно патерналистский стиль управления. Он сыграл огромную роль в формировании национального характера. Сопутствующая ему полусвобода пьянит гостей стран, где власть звероподобна и свирепа, но вместе с тем мешает продвижению к свободе подлинной. Республика, вне зависимости от порядка
порядкового номера, не создала альтернативы и зачастую служила лишь орудием удовлетворения амбиций меньшевиков, звиадистов, эдуардистов, мишистов, бедзинистов, людей суетных и нелепых в своем тщеславии. После крушения Северной империи в Грузии оба раза не без труда и трагических ошибок было создано более гуманное и демократичное государство, чем в бывшей метрополии, и некоторые авторы, поддавшись соблазну, пытаются втиснуть события столетней давности в рамки сюжета «Юная демократия как жертва азиатского деспотизма». Но один из лучших дипломатов Первой Республики Зураб Авалишвили писал: «Правительство Грузии мыслилось ее вождями как демократическое, в отличие от строя советского. На деле Грузия, конечно, вовсе еще не удовлетворяла требованиям представительной демократии. Внешние формы последней прикрывали здесь диктатуру грузинской социал-демократической партии». Авалишвили описывал ее как диктатуру, деградирующую, уничтожавшую основу своего существования, своей будущности. Примерно так, как это делали правящие партии последних десятилетий. 100 лет спустя мы удивительным образом вновь пришли к фасадной демократии, которая умеет выглядеть привлекательно, но разрушает связь между обществом и государством и убивает чувство сопричастности общему делу. Мераб Мамардашвили предпочитал переводить «рес» — «публика» именно так. Поэтому в решающие моменты у него оказывается так мало защитников. Широко распространено мнение, что если бы Грузия благополучно пережила 1921 год, игры в демократию вскоре закончились бы приходом к власти стандартного по тем временам диктатора, использующего энергию национального пробуждения. История не любит сослагать наклонения, но если бы он оказался слишком жесток и бестактен для полусвободного общества, не исключено, что оно отвергло бы его. Позднейшие прецеденты позволяют предположить это. Весной 1986 года на склоне горы Мтацминда трое подростков из одноименного района курили сигареты «Космос» в твердой пачке, важный нюанс той поры, и обсуждали содержание листовки, которую один из них обнаружил в почтовом ящике. Помимо краткой истории Первой Республики, она содержала призыв бороться за независимость. Позже у многих создастся впечатление, что Советская империя в те годы противостояли лишь Гамсахурдия, Костава и узкий круг связанных с ними лиц. Это не совсем так. Значительную роль в распространении листовок и уничтожении советской символики играли одиночки и небольшие группы. Перед разоблачением они успевали провести лишь пару акций. Благодаря кому-то из них листовка на грубой желтоватой бумаге будто бы открыла трем подросткам портал в альтернативную реальность, в которой их страна была независимой. Тогда они, подобно абсолютному большинству соотечественников, полагали, что важнее всего для возрожденного грузинского государства державная мощь и экономическое процветание, и не замечали, что заимствуют приоритеты у СССР и его жителей. Почти никто не думал о гражданских правах и демократических институтах, и, возможно, поэтому одна из самых токсичных идей новейшей грузинской истории – сначала независимость, потом демократия – распространилась так широко. Для того, чтобы часть общества начала преодолевать политический инфантилизм, понадобилось около 2 десятилетий проб и ошибок. Оглядываясь назад, следует поговорить еще об одном когнитивном искажении, которое на минувшей неделе соседствовало с идеализацией Первой Республики. Иногда авторы, вооруженные послезнанием, уподобляются прокурорам и перечисляют ошибки, допущенные 100 лет назад, так, словно их предки сидят на скамье подсудимых. Они подчас не понимают, что люди другой эпохи, будь то меньшевики или, к примеру, аристократы-заговорщики 1832 года, воспринимали политику, интересы нации, роль государства и так далее совершенно иначе. При этом меньшевики, обладавшие неизмеримо меньшими ресурсами и навыками, чем нынешние правители, сумели принять передовую для своего времени конституцию, провести фундаментальную аграрную реформу и честные выборы, и обустроить страну таким образом, что Эмиль Ван дер Вельде назвал ее островом будущего, а Карл Каутски – царством демократии. Оба, желая успеха грузинскому социалистическому эксперименту, несомненно, преувеличивали, но мало кто рискнет утверждать, что повода для восторгов не было вовсе. Порой нашим современникам кажется, что властям Первой Республики следовало бросить все и заняться мобилизацией национальных чувств и усилением армии. Но им, вероятно, следует задуматься о том, что битва за свободу с собственной отсталостью не менее важна для Грузии, чем борьба за независимость с иноземными захватчиками. И один фронт нельзя укрепить за счет другого, поскольку оба держатся каким-то чудом. Но они держатся с того самого места, где 3 десятилетия назад взволнованные подростки вертели в руках мятую листовку, вчитываясь в слова, обжигавшие сознание и менявшие их мир незаметно и бесповоротно, можно увидеть улицы, украшенные флагами республики, и множество граждан, которые празднуют ее юбилей. И если, заспорив о том, как им обустроить независимую Грузию, они разойдутся во мнениях и даже рассорятся, всегда остается одна объединяющая идея, всего одна фраза, словно перчатка, брошенная в лицо истории. Республика будет жить.
Позиции Дмитрия Манева прочитал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали половина 9 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочуришвили.
Члены Парламентской ассамблеи НАТО в итоговой декларации высказали поддержку Грузии в плане интеграции в Североатлантический альянс. В документе, который депутаты приняли в конце весенней сессии в Варшаве, также зафиксирована поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии. Члены Парламентской ассамблеи осуждают оккупацию России грузинских территорий, передает общественный вещатель. Призываем членов НАТО подчеркнуто отметить перспективу членства стран-аспирантов, продолжить политическую и практическую поддержку Грузии в процессе интеграции в НАТО, развивать и продвигать политический аспект процесса членства Грузии в НАТО, в очередной раз осудить незаконную аннексию Крыма России, дестабилизацию Восточной Украины, а также оккупацию территорий Грузии и Украины. Союзники должны подтвердить безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины, говорится в документе. Парламентская ассамблея НАТО в своем заявлении отмечает необходимость продолжения политики сдерживания России и сохранения диалога с Москвой. Жители села Танзия Булнинского района сегодня, 28 мая, вышли на акцию протеста возле офиса правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» в исторической части Тбилиси. Как сообщает грузинская служба «Радио Свобода», они требуют, чтобы компания RMG Gold, которая занимается разработкой золотоносного рудника, прекратила, по их словам, опасные для здоровья местных жителей работы. Собравшиеся у офиса грузинской мечты потребовали организовать встречу с председателем партии Бедзина Иванишвили, но после того, как их предложение было проигнорировано, двое участников акции начали голодовку. По словам жителей села, протест не прекратится, пока их требование не будет выполнено. Работы Ингури ГЭС, на которой уже 4-й день после аварийного отключения ведутся ремонтно-восстановительные мероприятия, все еще приостановлено. По словам финансового директора станции Звиада Килосония, в ближайшие дни включат 2-й и 3-й агрегаты. Для запуска же всех 5 понадобится от 10 дней до 2 недель. Как сообщил Килосония грузинской службе «Радио Свобода», в настоящее время осуществляется комплексная проверка всех узлов гидроэлектростанции. Агрегаты готовятся к работе. Необходимо еще раз все перепроверить. Кроме того, сейчас происходит заполнение деривационного тоннеля, на что уйдет приблизительно 2-3 дня, сказал финдиректор. Аварийное отключение Ингури ГЭС произошло вечером 24 мая, что вызвало нехватку в энергосистеме Грузии. В связи с этим нескольким регионам страны и районам Тбилиси прекратилась подача электроэнергии. Также частично были обесточены несколько районов самопровозглашенной Республики Абхазия, для которой ГЭС является единственным источником электроэнергии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочуришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Российская Федерация подписала со швейцарской фирмой CGS специальный контракт о мониторинге движения грузов через Абхазию и Южную Осетию. Юго-осетинский МИД выразил свое отношение к этому соглашению. Абхазское руководство пока молчит. Ситуацию нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской прокомментировал депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Леонид Чамагуа.
20 мая стало известно о том, что Российская Федерация подписала специальный контракт со швейцарской компанией о мониторинге движения грузов через Абхазию и Южную Осетию. Подписание специального контракта базируется на соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами, подписанном 9 ноября 2011 года. Данное соглашение находится в открытом доступе. Депутат парламента Леонид Чамагуа ознакомился с его текстом и прокомментировал основные положения, которые, на его взгляд, являются весьма чувствительными для Абхазии. Соглашение предшествовало вступлению России во Всемирную торговую организацию. Оно свидетельствует о том, что Россия и Грузия договорились об учреждении механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли всеми товарами, входящими либо выходящими из предопределенных торговых коридоров. Леонид Чамагуа напомнила предыстории вопроса.
Всемирная торговая организация, принцип вступления в нее связан с тем, что все должны единогласно быть за. Если какая-то из сторон будет против, то претендент не может вступить. И Грузия была долгое время против вступления Российской Федерации в ВТО. Торг этот по вступлению Российской Федерации в ВТО с Грузией был связан с Республикой Абхазия и Южной Осетии. На мой взгляд, именно с тем, что Российская Федерация признала наши государства, Грузия считает эту территорию оккупированной. В результате родился так называемый компромисс.
Предопределенными торговыми коридорами в соглашении именуются Республика Абхазия и Южная Осетия. Договорившиеся стороны обязуются ежемесячно предоставлять данные о торговле в интегрированную базу данных ВТО. Леонид Чамагуа уточнил.
Коридор, вот так называемый, то есть государство Абхазское, они называют торговым коридором. Коридор начинается в Адлере, заканчивается в Зугдиде. То есть он охватывает территорию от Адлера до Зугдиди. Это вход и выход, они определяют. Нейтральная частная компания может рекомендовать уполномоченным национальным должностным лицам таможенных органов осуществлять сверку и проверку конкретного груза на терминале в присутствии представителей нейтральной частной компании, как указано в приложении. Это о чем говорит? То есть, если они посчитают, что какой-то груз нужно проверить, они будут рекомендовать представителям, ну, допустим, Российской Федерации вскрыть транспорт и проверить этот груз.
Он продолжает.
Теперь представим, что каждый раз на входе и на выходе наших товаров, их помимо, собственно, российско-абхазских таможенников, еще на каком-то терминале будут требовать постоянно вскрывать, закрывать и так далее. То есть никакой торговли может и не быть. Кто захочет торговать, каждый раз понимая, что будет нести убытки. Это очень серьезные проблемы возникают. Более того, у нас эта компания будет отслеживать, возможно, да, и перемещение техники личного состава в 7-ю военную базу российскую. Я не исключаю, я еще не знаю, как это все будет выглядеть, но фактически мы и Российская Федерация, мы причем даем им возможности контроля за всеми грузами. Здесь даже идет речь о море.
Леонид Чамагуа отметил еще один момент, который вызывает у него опасения.
Информацию, которую мы не можем представлять Грузии о нашем торговом обороте с Российской Федерацией, она будет иметь посредством этой частной компании. Это все-таки достаточно конфиденциальная межгосударственная информация. Она связана с торговыми взаимоотношениями между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Ну, допустим, если есть крупные поставщики торговые, далее Грузия получит список этих торговых компаний и посредством своего своего голоса в определенных торговых организациях может оказывать воздействие на эти компании, более того, может рекомендовать, включать их в санкционные списки и так далее. Это прямой удар вообще по экономике Абхазии. Вы же понимаете, что мы до сих пор в состоянии войны, тут и некоторая неувязка. То есть они признают эту территорию оккупированной Российской Федерацией. Россия же, исходя из собственных интересов, фактически согласилась с тем, что мы не государство в этой части. Мы благодарны Российской Федерации за ту огромную помощь, которую она оказывает, и в признании и так далее. Но этот документ все-таки для нас он достаточно чувствительно бьет по нашему взаимопониманию. Получим разъяснение, будем думать, да, насколько они обоснованы.
В завершении нашей встречи он привел еще один аргумент и выразил свое личное отношение к соглашению.
Согласно грузинскому законодательству, они считают территорию Республики Абхазия своей территорией. Они будут требовать от этих фирм и компаний уплату в бюджет Грузии соответствующих таможенных пошлин, возможно, там НДС, еще чего-то. Что это значит? С нами никто не будет торговать. То есть, если ситуация будет такой, то мы потеряем огромное количество экономических партнеров в России. Я просто читаю документ на русском языке и делаю какие-то выводы, прогнозы. Если они ошибочны, если я этим кого-то обижаю, оскорбляю, я готов принести свои извинения за непонимание документа. Если все будет нормально, гладко и принесет огромные плюсы Абхазии, это, конечно, хорошо, но однозначно не могу согласиться с тем, что нас называют торговым коридором. У нас есть ряд соглашений с Российской Федерацией, в том числе касающиеся экономики, политики, скоординированной внешнеполитической деятельности и так далее. Это прецедент не самый положительный для нас, но в данном случае навязывать свое мнение Российской Федерации мы не можем, но я считаю, что свою точку зрения на официальном уровне мы должны высказать. И должны высказать свое несогласие с этим документом, и что мы не считаем, что такого рода документы укрепляют наши партнерские отношения.
Профильный комитет Народного собрания парламента Республики Абхазия планирует в ближайшее время провести слушание по данной теме. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. В Абхазии обсуждается не только вопрос транзита товаров между Грузией и Россией, но и легализация товарных потоков через реку Ингури. Некоторые чиновники самопровозглашенной республики выступили с идеей узаконить ввоз грузинских товаров в Абхазию и начать взимание таможенных платежей. Своим мнением по этому вопросу решил поделиться в своем блоге наш постоянный автор Изида Чаня.
Пока сильные мира сего играют в политику, вводя всевозможные санкции, Абхазия решает продемонстрировать миру полную открытость, затеяв подготовку к открытию границы с Грузией. Мы готовы узаконить товар, поступающий из страны, не признающей Абхазию, и препятствующий нашему развитию всеми доступными способами. Хорошо, оставим в покое признанность-непризнанность. Меня смущает не только это, но и весьма слабая аргументация о выгодах, которые сулит нашей стране открытие абхазского рынка сбыта для грузинского производителя. Сторонники торговых отношений с Грузией предлагают плыть по течению. Дескать, контрабандный товар из Грузии, не облагаемый никакими налогами и пошлинами, все равно поступает на рынки Абхазии. И если узаконить эту контрабанду, то в бюджет будут поступать дополнительные доходы. Товары, завозимые из Грузии в Абхазию, будут проходить санитарный контроль и так далее. Вроде бы логично. Хотя если брать за основу смирение госорганов перед контрабандой, то можно договориться до чего угодно, вплоть до легализации поставок наркотиков. Ладно, конформизм иногда бывает оправдан. Поэтому конкретные вопросы. Для каких товаров Абхазия собирается открыть свой рынок? В каких объемах? Какая выгода от поступления этих товаров на рынки Абхазии? В каком состоянии находится наш рынок сбыта? В каких товарах он нуждается? И в какой период времени? И очень важный вопрос. Что кроме орехов в размере 3,5 тонн, официальные данные за 2017 год, вывозится из Абхазии в Грузию? Проще говоря, есть ли экономическая целесообразность в одностороннем открытии рынка сбыта при таких неубедительных объемах экспорта? Получив ответы на эти вопросы, мы поймем, нужны ли нам грузинские помидоры и яблоки, и что станет с только народившимся абхазским производителем овощей после открытия рынка сбыта еще и для грузинского производителя. Ответов на эти вопросы пока нет, а между тем я могла бы привести немало примеров трудностей, с которыми столкнулась наша страна за последние годы, в том числе и в результате непродуманной таможенной политики. В традиционной абхазской культуре два важных продукта – кукуруза, из которой готовят мамалыгу, абысту, кукурузные лепешки, амгялы и различные сладости, и фасоль. Так вот, последние десятилетия абхазские крестьяне значительно уменьшили посевы кукурузы и фасоли. Зачем изнурять себя непосильным трудом, когда в магазинах продается дешевая китайская фасоль и кукуруза, расфасованные в Краснодарском крае? Очевидно, что абхазская фасоль и кукуруза, которую по сей день возделывают по старинке, не выдержали конкуренции, и собственный производитель уступил и без того небольшой рынок китайскому товару, поступающему из России. Такая же история произошла и с абхазским чаем, который потребитель с готовностью заменил на дешевые напитки сомнительного качества. А теперь, когда уровень жизни повысился, на завозные чаи с различными добавками. Многогектарные плантации абхазского чая, который по качеству ничем не уступает краснодарскому, пошли под снос. Печальный список товаров неудовлетворительного качества, которые заполнили абхазский рынок и вытеснили с него собственные продукты из собственного производителя, достаточно велик. Вода, сыр сулугуни, виноводочная и табачная продукция и многое другое, даже масс-медиа. У страны не нашлось средств, чтобы создать на основе традиционных культур собственное прибыльное производство. Конечно, важная причина – блокады страны, незначительный рынок сбыта и так далее. Но это вызовы, с которыми можно работать при правильном планировании и выверенной таможенной политике. Тем более, что самая главная ценность – земля, на которой раньше выращивали фрукты и овощи, зарастает золотарником, радуя взгляды изумленных гостей Абхазии пышным цветением. Но святое место пусто не бывает, и в последние годы, на мой взгляд, стихийно стали возникать собственные производства. Их пока немного. Клубника, томаты, овощи, фрукты, арбузы, которые с большим трудом пробивают себе путь на собственный рынок, уже забиты привозными товарами. И, на мой взгляд, чтобы защитить своего производителя и потребителя и содействовать национальным интересам, государству необходимо не создавать дополнительные пути поставок товара из-за пределов нашей страны, а регулировать их поступление, вводить специальные защитные меры не только с востока, а по обе стороны границы. А пока этого не произошло, я хожу по рынку и пытаюсь найти продукцию местного производства. На всех фруктах и овощах надписи, свидетельствующие об их абхазском происхождении. Надписям я не верю и по каким-то только мне известным признакам пытаюсь определить товар, возраст которого не подправлен косметическими усилиями производителей или продавцов. Для меня ценность овощей в их свежести, поэтому я ищу местную продукцию. Это очень сложное занятие. Если же Абхазия официально откроет свой рынок для товаров из Грузии, думаю, что мои еженедельные поиски вообще потеряют всякий смысл. Специально для Эхо Кавказа из Дачания, из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Кинвали с интересом следят за ходом процесса «Грузия против России» в Европейском суде по правам человека. Грузинская сторона обвиняет Россию в массовом нарушении прав своих граждан в августе 2008 года и в последующий период. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия ранее назвали обвинения Тбилиси пропагандистскими. В Кинвали, в свою очередь, с нетерпением ждут начала процесса жители Южной Осетии против Грузии. С подробностями Ирина Келексаева.
В августовской войне Грузия обвиняет Россию в нарушении 8 статей Европейской конвенции, в их числе право на жизнь, запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения, статья 3, право на свободу, личную неприкосновенность, статья 5 и так далее. Иск в Страсбург поступил уже 11 августа 2008 года, а 13 декабря 2011 года Страсбургский суд признал иск Грузии допустимым. На процесс в Европейском суде уже отреагировали власти Южной Осетии. Большой интерес к ним есть и у граждан республики, которые не теряют надежды надежды быть услышанными в том же Европейском суде. Минувшую субботу постпред президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев заявил, что материал, предоставленный свидетелями российской стороны из Южной Осетии, подтверждает пропагандистский характер обвинений со стороны Грузии. Джоев добавил, что представители Южной Осетии в июне 2016 года давали показания судьям Страсбургского суда, в которых подробно рассказали о грузинской агрессии в августе 2008 года. Сразу после августовской войны началась большая работа по сбору и помощи в написании заявлений в Европейский суд по правам человека от жителей Южной Осетии. Уже 29 сентября 2008 года на сайте государственного информационного ресурса ИРС появилось сообщение о том, что таких заявлений уже собрано и отправлено международной структурой порядка 300. При этом с пострадавшими от военной агрессии продолжали общаться и дальше, пытаясь собрать серьезную доказательную базу массового нарушения их прав. Тогда зазвучала и оценка этих событий – геноцид, убийство мирных жителей. По оценке Следственного комитета России, погибшими в ходе военной операции Грузии мирными жителями стали 162 человека, 255 получили ранения. Однако из-за беспечности адвоката ведь Северной Осетии Европейский суд снял с рассмотрения 5 исков от граждан Южной Осетии, которые могли стать ключевыми в рассмотрении более 3000 остальных жалоб. Адвокаты просто перестали выходить на связь со Страсбургом. Давид Санакоев, который занимал тогда должность уполномоченного по правам человека при президенте, вспоминает.
Они не коммуницировали с судом, была потеряна у них связь. Но после этого наши граждане с помощью общественных организаций обратились к другим адвокатам, которые поддержали их жалобы и продолжили вот это дело. Я думаю, что до сегодняшнего дня дела, значит, они активны. Думаю, что идет взаимодействие со всеми инстанциями. Мы также передали им тогда во все инстанции, которые было возможно, все материалы по агрессии Грузии против Южной Осетии. Есть два разных иска. Один иск – это подала Грузия на Россию, и в другой иск, это граждане России, проживающие в Южной Осетии, это вот наши граждане, они подали иск на власти Грузии.
В марте 2011 года Южная Осетия повторно подала заявление своих граждан в Европейский суд по правам человека. Нынешние действия Грузии в Страсбурге экс-омбудсмен прокомментировал так.
Сейчас опять мы видим и налицо то, что вот Грузия пытается все переиначить. Они пытаются, как и тогда, перевести стрелки на Россию. Они хотят сказать, что не Грузия напала на Южную Осетию, а была война между Россией и Грузией. И, конечно, необходимо, чтобы наши представители власти каждый раз подчеркивали то, что мы подверглись нападению Грузии.
Журналист Лана Поростаева, которая собирала в книжный сборник свидетельства жителей Южной Осетии о войне августа 2008 года, надеется, что работа юристов увенчается успехом и со временем начнутся слушания жителей Южной Осетии против Грузии, и будет принято объективное по нему решение.
Насколько я знаю, работа с заявлениями наших граждан, она продолжается. И есть дело, это житель Южной Осетии против Грузии. В свое время я, как составитель и автор книги «Несломленные градом», это показания очевидцев, людей, которые в августе 2008 года во время грузинской агрессии были в Южной Осетии, все, что они пережили, все, что они видели своими глазами, я общалась с юристами, которые занимаются этим делом. И, конечно, с их стороны ведется очень большая работа.
Что касается дела «Грузия против России», которое сейчас рассматривается, продолжает журналист, я боюсь, что будет принято вырванное из общей канвы решение. Будто бы война была исключительно 12 августа, и пострадали исключительно жители Гори. Что все, что было до 12 августа, может быть проигнорировано. Мне искренне жаль семьи всех погибших. Война ужасна для всех сторон. Но я бы хотела, чтобы к погибшим жителям Южной Осетии было такое же соответствующее уважительное отношение к их памяти, к боли их родных, чтобы не было однобоких решений. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Институт развития свободы информации рассказал о проведенном мониторинге работы Конституционного суда, в ходе которого выявлены нерациональные финансовые расходы. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
На сегодняшней презентации присутствовали депутаты парламента, судьи Конституционного суда и юристы. Итоги первого в истории независимой Грузии исследования представил руководитель законодательного направления института Георгий Бирая. В докладе речь шла о выявленных законодательных и других изъянах, мешавших прозрачному и эффективному функционированию Конституционного суда.
За последние годы нагрузка на суд многократно возросла, поэтому считаем, что проблемы требуют незамедлительно
незамедлительного реагирования на законодательном уровне. Нами выявлены несколько случаев сокрытия расходной документации ведомства, не говоря уже об абсолютно нецелевых тратах. Судите сами, на протяжении последних 5 лет 9 судей Конституционного суда получили премии на сумму в 2 миллиона лари. Эта сумма многократно превосходит общий объем премий, выданных на всех вместе взятых сотрудников ведомства. Также возникают вопросы к автопарку суда. Выяснилось, что автомобиль председателя Конституционного суда обошелся бюджету в 180 тысяч лари, что, по нашему мнению, является вопиющим примером нерационального расходования средств.
Данное заявление вызвало неприкрытое раздражение председателя Конституционного суда Мананы Кубахидзе, которая также принимала участие в мероприятии.
Тот факт, что председатель не может перемещаться пешком из Тбилиси в Батуми, а это приходится ему делать часто, никем не должен оспариваться. Судьи всего мира обеспечены транспортом, и это также не должно быть предметом обсуждения. Я не знаю, какая сумма была выплачена за мой персональный автомобиль. Это вопрос не ко мне. За него выплачено столько, сколько было необходимо.
Отрезала она журналистам. По словам менеджера программ НПО Фонда открытого общества Грузия Георгия Читидзе, Конституционный суд, как гарант защиты институциональных прав человека, должен быть освобожден от подобных двусмысленностей.
Конституционный суд продолжает функционировать по законодательным нормам, принятым в 1996 году, что, разумеется, никак не отвечает нынешним реалиям. Как известно, в Грузии изменилась конституция, поэтому парламенту Грузии рано или поздно придется внести необходимые коррективы в соответствующий органический закон. Неправительственный сектор готов принять непосредственное участие в этом процессе.
Участвующая в мероприятии председатель юридического комитета парламента Эка Беселя признала, что законодательные изменения назрели. Вместе с тем она в категорической форме заявила, что расходная часть бюджета Конституционного суда находится вне компетенции парламента.
Мы предпримем усилия для устранения изъянов, мешающих функционированию Конституционного суда. Это касается передвижения судей, экспертов и свидетелей из разных уголков Грузии в Батуми. Конечно, это создает трудности финансового и технического характера. Мы продолжим работу вместе с заинтересованными организациями неправительственного сектора.
В целом, по заверениям Беселя, первый свод законодательных изменений вскоре будет поставлен на голосование парламента, а до конца июня будет инициирован второй пакет документов по реформированию деятельности Конституционного суда. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сборная самопровозглашенной Республики Абхазия по футболу едет завтра, послезавтра в Лондон, чтобы отстаивать свой титул на нынешнем чемпионате мира по версии КОНИФА. Сегодня главный тренер команды и ее ведущие игроки дали пресс-конференцию, на которой побывал наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция, посвященная участию сборной Абхазии по футболу в чемпионате мира КОНИФА 2018. Как известно, Конфедерация независимых футбольных ассоциаций КОНИФА, основанная 5 лет назад, объединяет сборные по футболу, не входящие в состав ФИФА. В чемпионате мира, который по решению Федерации пройдет в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд. Абхазская сборная едет в столицу Великобритании в ранге чемпионов мира, которую она завоевала на домашнем первенстве мира по версии КОНИФА, проходившем на стадионах Сухума и Гагры 2 года назад. Нынче же в Абхазии нередко шутили, чтобы отстоять в Лондоне свой титул, абхазским футболистам надо прежде всего обыграть МИД Грузии и получить визы в Великобританию. Но вот 25 мая в СМИ появилось сообщение, что этот барьер успешно преодолен. Главный тренер сборной Абхазии Беслан Аджинджел рассказал о ходе подготовки команды к чемпионату мира, которая все еще продолжается. Физическое состояние ребят хорошее. Все настроены на достойное выступление в стране родоначальников футбола. Недавно к команде присоединился ее капитан, игрок тульского Арсенала Анри Хагуш. Будет выступать и один из героев чемпионата мира 2016 года, к сожалению, пропустивший прошлогодний чемпионат Европы на Северном Кипре, вратарь Алексей Бондаренко. К сожалению, по разным причинам не смогут поехать в Лондон такие сильные игроки, как Сандрик Цвейба и Ника Чхапелия. Отвечая на вопрос журналистов, кому из футболистов уже доводилось бывать в Лондоне, Беслан Аджинджил сказал, что, насколько он знает из общения с ребятами, еще никто, и продолжил.
Правда, я бывал в Лондоне пару раз. Я думаю, что нам очень понравится этот город.
На каких стадионах или стадионе будут игры проходить?
Вот сейчас вот именно название стадиона я вам не скажу. А у нас есть на самом деле название стадионов. Их там, по-моему, несколько стадионов, на которых будут проходить все матчи. Я думаю, это будут небольшие стадионы, натуральное покрытие, и поэтому у нас все тренировки были на натуральном покрытии.
Отвечая на вопрос, кого бы он назвал фаворитами чемпионата, Беслан Аджинджил сказал.
Не хочу быть излишне самоуверенным. Я думаю, что мы являемся фаворитами этого турнира, точно так же, как и Пенджаб, точно так же, как и Северный Кипр, точно так же, как и Западная Армения. Очень хорошие команды, силу которых мы все знаем, но я думаю, что будет какая-то темная лошадка, на которую никто не ставит, но она может преподнести сюрприз. Я абсолютно в этом уверен. Во всех турнирах получалось так. И потом не надо забывать про Падану. Очень хорошая команда. Итальянцы играют очень организованный футбол. Очень атлетичные, мощные ребята.
В ночь на 30 мая сборная Абхазии вылетает из Адлера в Стамбул, а оттуда в Лондон. Четверг, 31 мая, уже первая игра со сборной Тибета, о которой пока почти ничего не известно. Поскольку график игр в Лондоне будет не такой плотный, как на прошлогоднем чемпионате Европы на Северном Кипре, абхазские футболисты надеются, что у них будет время и для знакомства с городом. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.